вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, это прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Все на месте. Сейчас мы в этом убедимся.
Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, Петр.
Добрый вечер, друзья и коллеги.
Коллеги, здравствуйте. Давайте напомним, где у нас идут трансляции. Это группа ВКонтакте, это Телеграм-канал, это Макс-канал «Радио Спутник». Про Рутуб тоже не забываем, лайки ставим, комментарии пишем. В общем, все как
повсеместно.
Всегда повсеместно.
«Радио Спутник» захватывает мировое господство.
Ой, столько еще захватывать. Ну, в смысле, уже частично захватили.
Процесс идет.
Но еще большая работа впереди. До саммита «Большой семерки» мы еще, ну, наверное, не добрались, хотя сейчас мы же будем обсуждать в эфире, что там, да, происходит.
Разброд и шатание.
Ну да, в каком-то плане. Пока не до конца понятно. Трамп уже, естественно, провел очень хорошую встречу с Зеленским, как он сам сказал. В чем она хороша, не до конца понятно. Но он говорит, что, как же это было, Москва и Киев, пока еще, ну, в общем...
Beautiful встреча, как обычно.
Испытывают неприязнь друг к другу. Но мне тут хочется подчеркнуть, что Москва со своей стороны и российский лидер, в частности, неоднократно говорили о том, что мы готовы беседовать. Но мы услышали слово «неприязнь» в наш адрес, получается.
Естественно, да. А поскольку он встречается с Зеленским, а не с Владимиром Владимировичем, нетрудно понять, чью позицию он озвучивает.
Ну, есть такое понятие, как челночная дипломатия, можно было бы предположить.
Никаких результатов мы так и не увидели.
Да, вот из разряда «что?», кто-то кому-то что-то передал или еще как-то.
Не помогает.
Петр, что скажешь? Ты наблюдаешь, что там происходит у нас?
Честно говоря, нет. Я видел фотографии Зеленского с Макроном и более ничего. Но мне кажется, а смысл? Ведь все сказано. Вот, заявления делаются в том же духе, что и делались. Зеленский опять сказал, что он якобы там пригласил Путина туда приехать, встретиться с ним на G7. После его оскорбительного письма это вообще смешно. Ну, то есть он работает на свою аудиторию. На вопрос в Кремле ответили: пожалуйста, если хочешь, пусть приезжает в Москву. То есть все то же самое. И мне кажется, что нет никаких оснований считать, что какие-то переговоры сейчас идут. Песков сказал, что никаких контактов с Киевом у нас нет вообще. А что касается Уиткова и Кушнера, которые после телефонного разговора Путина и Трампа должны были, ну, решили, что они подъедут, тоже неизвестно. Поэтому, в общем, мы находимся там же, никакой челночной дипломатии не происходит. Более того, там по Ирану-то непонятно, что там вообще у них. Вот тут так вообще, мне кажется.
Договорились, о чем, да, не ясно. Ну ладно, Ближний Восток – это такая отдельная большая тема. А что думаете по поводу, ну, удара по собору в Киеве? Да, это же преподносится как то, что мы ударили, правда. Многие сомневаются элементарно, да, если кадры смотреть, как горит. Ну, очень многие сомневаются в том, что вообще возможно было это в результате падения дрона, ну и так далее, да, и что это, соответственно, провокация Киева таким образом.
Давно отмечали, что для них информационная составляющая гораздо важнее реального положения дел. И это отрабатывается с максимальной эффективностью постоянно. Не всегда успешно, но постоянно. Вот они целенаправленно сожгли Севастопольскую панораму. По всей видимости, я так подозреваю, то есть наши граждане, они зарубежные СМИ не очень читают, но, видимо, это получило серьезнейший резонанс. Поэтому надо было срочно поджечь какой-нибудь объект исторического наследия в Киеве. Первое, что вижу лично я, это стоящие телебригады на крышах соседних домов. Там снимать ничего нельзя в этом самом Киеве и на Украине в целом, поскольку они напрямую работают с западными операторами, вычисление людей, которые выкладывают интересные видосики о работе ПВО, происходит просто стремительно. А тут, обрати внимание, бригады стоят и снимают. При этом, значит, когда они обычно показывают следы попаданий российских боеприпасов, то это всегда воронка, в которую можно спрятать 15 слонов примерно, какие-то жуткие совершенно разрушения, а тут вдруг загорелась крыша. Как-то непонятно. Но грамотные граждане тут же сообщили, что поскольку боеприпасы для украинской ПВО давно иссякли, они где-то там прикупили просроченных ракет для патриотов. Просроченных, именно у которых кончился срок годности. Вы их это не перерабатываете, а отдайте нам. И это вроде как результат, так сказать, действия украинской ПВО. Чё отдельно, значит, а что это вы вдруг забегали? То вы вчера там только что выступление дрессировщиков не организовывали внутри этой самой лавры, глумились как могли над православием, которое якобы им присуще, безобразно себя вели, гоняли несчастных монахов, а сегодня у вас вот объект культурного наследия. Иисус Христос таких называл лицемерами, повторяя это дважды. Выглядит мерзко, но раскручивается исключительно профессионально, да. Результата, я боюсь, не поимеет никакого.
Ну, почему никакого? Может быть, на саммите как раз сейчас эта информация будет
использоваться? Для этого, да. Мы же помним Порошенко, который с дверями от троллейбуса там ездил,
Порошенко
посмотрите.
Порошенко у нас террорист и экстремист.
И негодяй, да, с дверями ездил, с какими-то пачками паспортов, там еще какой-то бред. Ну, у них вообще все вот на уровне какого-то психически нездорового человека, но какая аудитория, такая и информация. На них оно срабатывает безотказно.
Ну, хотя, с другой стороны, как раз именно та аудитория, ну, понятно, что мы не видим, может быть, всех там настоящих каких-то голосов, хотя, ну, вот, смотрите, мы помним провокацию в Буче, да, значит, много других каких-то кадров, которые действительно ими были придуманы, и здесь, ну, вот, не надо быть экспертом для того, чтобы посмотреть, как этот пожар происходит, что там действительно там окна целые, какие-то там еще что-то. Все целое, но вот именно посерединке крыша загорелась.
И вокруг съемочные бригады.
И съемочная бригада вокруг. То есть и для них это окей, мы тут же поверили. То есть вот это вот максимально странно, хотя мы понимаем, что это как раз, может быть, для западных лидеров все делается, а даже не для внутренней аудитории.
Все началось, как ты помнишь, с Майдана. На Майдане неизвестные в кавычках снайперы расстреляли участников Майдана. Кто это был? А никого. Деревья, в которые попали пули, они давно спилили и утилизировали. Нет никаких деревьев, никаких пуль, вообще ничего нет. Нечего расследовать. Вот это почерк украинской власти. Это абсолютно в русле, так сказать.
Ну, да. Я бы еще только добавил, к тому же Дмитрий Юрьевич сказал, я абсолютно согласен. Я бы еще добавил вот что, что удары по Киеву были анонсированы заранее. Было достаточно времени подготовиться. Как у них, какая у них есть возможность подготовиться? Ну, с ПВО там серьезные проблемы. Они прекрасно понимают, что куда Россия захочет ударить, туда фактически и попадет. Что, кстати, по сводке Министерства обороны, она очень подробная. По заводам, какие где они находились и так далее. И там действительно впечатляющий список объектов. И я думаю, что этот метод такой ведения, ну, что можно сделать? Дать информационный такой вот, значит, ответ. Поджечь действительно крышу и, собственно, вот так вот. Потому что действительно, если бы прилетела ракета, как минимум стекла бы вылетели. Вот, даже если бы, ну, может, что-то упало, обломки какие-то тоже, может быть. Зеленский тут же прибежал туда, там сфоткался, и с этими фотографиями побежал в западные СМИ давать комментарии. Вот русские ироды бьют по православным.
Обратите внимание, кстати, этот мерзавец может сразу приехать. А, это стандартная тактика.
Он мимо проходил, гулял.
Да. Это стандартная тактика террористических атак. Производится первый взрыв, выжидается некоторое время, в течение которого приедут бригады спасателей, скорая помощь, милиция, пожарные и все остальные, и наносится второй удар. Обратите внимание, если кто-то думает, что мы не знаем, куда там этот барбос побежал, это глубокое заблуждение. Никто по нему второй раз не влупил. Но я бы еще вдогонку сказал, что вот тут какой-то кусочек крыши горит, а вот по киностудии имени Довженко,
вот, которая отличная история,
на протяжении всей советской власти выпускала какую-то дрянь вообще, просто это позор советского кинематографа, студия Довженко. Вот туда прилетело. Давайте посмотрим на фотки. Все разнесло вообще в хлам. И, что самое интересное, лежат куски крыльев от дронов, которые они там собирали.
Да, потому что там склад.
Вот, вот это здорово. О, вы знаете, сгорели коллекция костюмов каких-то там для кино. Да пусть вообще все сгорит вместе с вашими дронами. Вот это да. Они повесили фотографии сами. Когда все все скачали и посмотрели, поднялся дикий гвалт. Посмотрите, посмотрите. Это же цеха по сборке. Они все фотографии убрали, но было поздно. Хорошо получилось, да.
Ну, там, да, Долженко все-таки один всех, достойный фильм-то был, мне кажется. Я, если не ошибаюсь, то фильм «В бой идут одни старики» там снимал.
Был.
Если я не ошибаюсь.
Да.
Мне
мне кажется, что это результат труда товарища Быкова, а вовсе не киностудии Долженко.
Да, да, так-то она была всегда откровенно слабая. Но дело не в этом, слабая, не слабая, но действительно там устроили склад, и главное, сами же, что называется, спалились на этих видео, потом стали говорить, что так как
спалились, российские видео. Спалились, это хороший глагол здесь. Про Гаагу давайте поговорим. В итоге там же было принято решение, да, значит, отвергли требования Киева признать нарушение международного права о провозглашении РФ суверенитета над всем Азовским морем. Что по этому поводу, как всегда ярко сказал Дмитрий Медведев, зампред Совета Безопасности. Международный суд впервые признал суверенитет России в новых границах. Это имеет большое значение для будущего, но, казалось бы, да, пока все гладко, так оно и есть. Но с точки зрения текущей ситуации, решение суда совершенно безразлично всем. Значит, Украина плевать хотела на международное право, международные суды, поэтому понимает она только язык силы. И нужно, и там по пунктам, ну, собственно говоря, продолжать специальную военную операцию, и это одним предложением. Но, мне кажется, решение все равно, ну, я не знаю, насколько оно, правда, имеет хоть какую-то силу сегодня, но учитывая, что все хотели судить Владимира Путина в Гааге, а вот тут вот как бы, да, принимается такое решение, но хоть в какой-то степени это символично.
Скорее всего, имеет другой место. Суд.
Ну, другой да. суд, но хотя бы место, это, знаешь, это территориально, они там почти соседи. Это не международный
уголовный суд, который выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой.
Ну да, это разные инстанции, конечно.
Там много в Гааге инстанций различных, это, скорее всего, арбитражные.
Ну, как-то, знаешь, они, значит, не договорились между собой, хоть о политике-то...
Ну, имеет место свершившийся факт.
Разные организации. Ну, там Россия... тоже там есть нюансы, там да. много пунктов в этом решении, и они не все в нашу пользу.
Россия зашла на территории, и Азовское море стало внутренним. Что вы можете с этим сделать? Угу. Ответ – ничего. Ну, это признается как факт. Да, теперь это внутреннее море России, Азовское. Какие-то идиотские совершенно требования – демонтировать Крымский мост, ну, иди демонтируй. Тут вопрос-то, хорошо, это там международная инстанция, но если вы принимаете какие-то решения, то как эти решения притворяются в жизнь, каким образом? Вот если бы вы приняли решение демонтировать Крымский мост, его, извините, строили не для того, чтобы по свистку каких-то баранов из Брюсселя взять и разобрать, что за чушь вообще, кто это будет слушать? А значит, а зачем это озвучивать-то вообще? Ну, никто не будет, а ты позоришься только.
Ну, официальный ответ был запрос. Хотя, с другой стороны, почему они тогда не признают Херсонскую область, Запорожье?
Нет, да? это совсем не то.
Не признавать,
но, послушайте, не это не суды решают, это признают территории, признают страны и так да. далее. Это совершенно
да,
другое.
Да, но Киев
это...
мог бы сказать по такой же аналогии, да, подать куда-нибудь заявление. Что
пускай,
вот
так они и подают, это ж в ответ. Если они требуют демонтировать мост, ну, да. вот. Вот им отвечают, да.
Ну, ладно. Тем не менее, такая обстановка происходит. А, кстати,
ну,
говорят,
там есть, это суд, я вам скажу, постоянная палата Третейского суда в Гааге, инициирован еще в 2016 году, ну и так далее. Там значительная часть требований отклонена. А вместе с тем арбитраж признал, что Россия нарушила отдельное положение конвенционного по морскому праву при реализации проектов в проливе. То есть там идет речь, что могли ли Россия что-то, ну, могли ли мы что-то строить. Там это не признание, как бы формальное семьи, просто чтобы не было путаницы в головах у слушателей и зрителей, что это не значит, что какое-то там всемирное правительство признало, значит, Азовское море внутренним да. морем России. Это спор, как бы, с их точки зрения хозяйствующих субъектов в Третейском суде. суде. То есть это суд, в который идут две стороны, чтобы две стороны в случае хозяйственного конфликта, чтобы третейский судья их там как-то, значит, вот отрегулировал. Угу. То есть это хороший заголовок, но на самом деле это
ни о чем вообще.
Ну, не то, что ни о чем, но нет, это здорово и правильно, они признают факты, но это не то, что, значит, все территории...
Не меняет положение дел.
Вот просто комментарии, что теперь пусть и Херсонскую область признают, это не туда.
Нет, это вообще... я... Понятно, что ничего не признают таким образом, это я с посылом, что, ну вот, было бы неплохо когда-нибудь, ну ладно, доживем, надеюсь, а то, да. Хотя, может быть.
Да, это вопрос, мы, кстати, вот с Кирой Сазоновой будем в четверг общаться, в программе обсудим, детали, я попрошу ее разобрать детали, да, потому что это нарушение Конвенции ООН по морскому праву, вот, то есть это вот об этом идет речь.
Тут глава МИД России Сергей Лавров, ну, с одной стороны, тоже очевидную вещь сказал, но, с другой стороны, очень важную, что Россия раньше, если не имела никаких претензий по вступлению Украины в Евросоюз, мы были против вступления в НАТО, но вот как бы к Евросоюзу Владимир Путин говорил, пожалуйста, хотите, ну, вот, да, добро пожаловать. Вот, а здесь уже нет, он подчеркивает, что сейчас это все обретает совершенно другие краски, все больше звучат какие-то идеи, что нужен новый военный блок, военный альянс, и это уже история не про Евросоюз, а про что-то совершенно другое, то есть такое сборище русофобных государств, которые будут что-то там по-новому придумывать. И вот если мы смотрим на эту ситуацию, тогда уже Россия, конечно, может не выступать с теми же условиями по поводу вступления Украины в Евросоюз. Возможно, уступление, понятно, что Украине до этого очень-очень далеко.
Никто их туда не возьмет, даже если бы не было войны, никто их туда не возьмет. Эти славные времена, когда в Польшу там десятки миллиардов евро вливали, все это в далеком прошлом. Никому это не надо. Вон Турцию десятилетия не берут и не возьмут, и этих не возьмут. А какая польза, например, произошла от того, что вот взяли Польшу и Прибалтику, например? Вот какая польза для Евросоюза от этого?
Кая Каллас получила должность, стала
евродипломатом. Вот поляки, у руководства которых там натурально башка со смещенным центром тяжести, внезапно попав и получив равные, так сказать, возможности голосовать, постоянно проталкивают какую-то фигню. Это зачем? Прибалтика, которая, кроме как русофобии, ничем не занята. Мне отдельно интересно самое главное. Речь про капитализм и речь все время про экономические и коммерческие успехи. Покажите, чего там у вас после вступления в Евросоюз расцвело каким-то невероятным цветом, и все, и мы так же хотим, и все бросились туда. То, что руководящая верхушка находится на содержании и живет отлично, никаких сомнений нет. А гражданам-то чего? Ехать в Европу мыть унитазы, как из Латвии и Литвы? Зачем? Как-то был я в солнечной Исландии, представляешь, где Исландия, сбоку от Гренландии, высоко на севере, да, и слава богу, что туда еще Гольфстрим додувает, там относительно тепло. Самая большая диаспора в Исландии – польская.
Да?
Да. Это к вопросу о том, насколько хорошо стало жить в Польше. Исландия, мягко говоря, тупо нищая, живет там, если правильно помню, 230 тысяч человек. У нас в Тихвине живет больше, в пригороде города Санкт-Петербурга. Ну, а вторая по размеру – это вот из Прибалтики. Вопрос, как же хорошо у вас на родине, что вы все убежали аж в Исландию, в нищую, и здесь оказывается лучше, чем дома, потому что домой вы не едете. Ну и что за прелести-то в этом Евросоюзе? И даже если тогда были какие-то прелести, по Эстонии, помню, на машине ездили, дороги отличные, вдоль всех дорог стоят щиты синие там с этими звездочками. Дорога построена на средства Евросоюза, хорошая, никто не спорит. Но только где ваши заводы ВЭФ? Где ваши автобусики, рафики, где все остальное? Ничего нет, все убили, не надо. Европе это не надо. У них свои мерседесы есть и все остальное. Не надо. Нужна дешевая рабочая сила. Спасибо. И вот вы туда рветесь изо всех сил. Зачем? Это точно так же, как майданный этот, а нам без виз. Для чего тебе этот без виз? Для того, чтобы сбежать с Украины и никогда больше туда не возвращаться. Убежать в Евросоюз, сначала работать.
Все убежали.
С другой стороны, многие сбежали.
Конечно.
Да, да. И так, и когда и виза по идее.
Но им уже хорошо, они уже в Евросоюз убежали.
10 миллионов, я думаю, точно есть.
Да, 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 да. Так им и надо. Люди нашли свое счастье.
Интересно, а Европа до сих пор их, ну, считает вот именно как беженцами, да, и полностью
по-разному содержит? Ну, там по-разному. Ну, там есть разные люди же. Я просто хочу сказать, что для Европы, ну, во-первых, есть богатые люди. На Украине много обеспеченных граждан, которые уехали в Европу и привезли туда деньги. Это выгодно, конечно, для европейцев. Ну, рабочая сила, если люди хотят работать, это тоже хорошо. Они культурно ближе, чем, там, допустим, представители
Сомали. Это важно отдельно. Да. Они белые и с хорошим образованием, mm-hmm. Да.
Да, это им выгодно, они поэтому не хотят отдавать особо обратно. Но есть и те, кого приходится кормить. Пожилые там.
Да, тетеньки и дети – это хорошо, а вот мужчины призывного возраста должны ехать воевать на Украину. Их там к этому усиленно готовят. Учет, контроль,
переловить и депортировать. Но многие из них тоже успели уехать. Мы тут, конечно, читали.
Ну, они тоже там растворились в первую очередь. Они, да. Что же зависит? Ну, разные мужчины, их не особо пока торопятся отдавать, в общем, потому что, ну, понятно, пока что демографический кризис везде. Угу. Да, дальше Украина уже просит, чтобы их выдавали, неоднократно просила, да. Но пока европейцы говорят, что мы так не можем, у нас тут права человека.
Готовят сети, Пётр, для массового отлова.
Угу. Ну, это будет уже политическое решение. С экономической точки зрения им, конечно, выгодно иметь этих людей у себя, замещая беженцев из там, Северной Африки. А политически, если будет такое решение принято поддержать Украину таким образом, то да, конечно, отловят и отдадут обратно. 100%.
Я пытаюсь вспомнить, Венгрия или другая, ну, наверное, Венгрия, мне больше никто в голову не приходит, кто говорил о том, что, ну, заканчиваются там, да, некоторые льготы, и как бы, если что, езжайте там, ну, либо уже в другую страну Евросоюза, либо там возвращайтесь на Украину. Ну, точно не, хотя, может, и в Германии даже какие-то будут такие. Ну,
конечно, ну, а что, льготы отменять надо, они сами пробьются, если надо. Зачем им еще платить?
Мёдом не намазано нигде. Да. Угу.
Так, две минутки есть. Я хотела пару, ну, слов, наверное, сказать. Тут на Кубе объявлены масштабные экономические реформы. Я искренне пыталась вчитаться в то, что они планируют. Но там очень много деталей. Как должен работать малый бизнес, насколько он должен или не должен зависеть от госсектора. Ну, и, в общем, тут несколько планов. При этом не сказать, что что-то конкретное уже принято. Это пока в рамках обсуждений. Но сама формулировка, учитывая, какая обстановка на Кубе, да, значит, то, как есть, не работает, это понятно. Понятно, ну вот поэтому давайте масштабные экономические реформы мы проведем, ну, это попытка выжить, но, с другой стороны, о каких вообще экономических реформах может идти речь в такой обстановке, мне это слабо представляется.
Ну, не знаю, есть уже, наверное, нечего, надо как-то это частную инициативу развивать, давайте хоть как-то спасаться, если государство отрезано от всяких поставок, возможностей торговли, ну, давайте как-то своими силами спасаться через мелкий бизнес. Я это понимаю так. Угу. Американцы окружили остров и держат его в блокаде. Надо что-то делать. Ну, вот, делают. Там и без этого-то, мягко говоря, печально. Я, правда, 15 лет назад ездил, в 2010 году.
Но вы там, говорили, что там, там уже грустно, тогда было все.
Грустно все. И при этом в американских путеводителях написано, что там чуть ли не самый высокий уровень жизни в Латинской Америке. Я в ступор впал. А что ж тогда у остальных-то, если вот это вот круто?
А Венесуэле
да, что-то? Ну и там тяжело. У них, например, маршрутки вокруг Гаваны есть. Маршрутки – это телега, запряженная лошадью, где в телеге с боков скамеечки, и они вот сидят, это маршрутка. Печально, все печально. Но они окрылённые, что скоро у нас демократия будет, станет хорошо. Ну-ну, вот-вот.
Так, ну все, 20 секунд до новостей. Давайте паузу сделаем, новости послушаем. Если что, потом продолжим. Друзья, не переключайтесь никуда. Через несколько минут мы вернемся.
Они сошлись. «Волна и камень», «Стихи и проза», «Пучков и Хазин». И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Президент России Владимир Путин в рамках саммита «Россия-АСЕАН» в среду проведет торжественный прием в честь глав делегации, который состоится в театре имени Галиасгара Камала, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Откроют заседание саммита России-АСЕАН в Казани в четверг утром российский лидер Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. России хотят создать федеральную систему мониторинга аварийности в ЖКХ. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой. Согласно документу, будет сформирован единый подход к выявлению, регистрации, учету и устранению аварийных ситуаций и инцидентов на всей территории страны. Также это обеспечит системный сбор и анализ данных об аварийности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, эксплуатации жилищного фонда. Кроме того, предполагается, что закон создаст основу для формирования достоверной статистики, которая необходима для планирования ремонтных программ и модернизации коммунальной инфраструктуры. Более 850 тысяч российских туристов посетили Таиланд с начала 2026 года. Об этом сообщается в материалах пресс-службы Кремля, подготовленных ко встрече президента Владимира Путина с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвинкоровроном на полях саммита «Россия-АСЕАН». Также между Россией и Таиландом расширяется торгово-экономическое партнерство. В январе-марте товарооборот вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия – союзник Бразилии, им она и останется, сообщил РИА Новости глава по международным отношениям правительства штата Рио-де-Жанейро Бруно Коста. Представитель правительства Рио-де-Жанейро подчеркнул, что местные власти недавно посетили Россию, чтобы узнать больше о технологиях, которые применяются в сфере общественной безопасности, включая камеры видеонаблюдения, распознавание лиц и искусственный интеллект. Он подчеркнул, что отношения между нашими странами могут значительно расшириться и выйти за рамки традиционного товарооборота, который основан на сырьевых товарах и сельскохозяйственной продукции. Евродепутат от итальянского оппозиционного движения «Пять звезд» Данило Делла Валле после взрывов украинских дронов в Румынии задался вопросом, цитата, «С каких пор Украина имеет право наносить удары по объектам на территории Европы?» Конец цитаты. Выступая на пленарном заседании Европарламента, он заявил, что власти Евросоюза в связи с инцидентом 5 июня в порту Констанце поспешили возложить ответственность за взрывы на российскую сторону. По его словам, Брюсселю нужно набраться смелости и прямо сказать о том, решил ли тот пожертвовать европейским суверенитетом. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
Дмитрий Юрьевич только что успел забежать. Да. Мы услышали. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, все на месте. Мы продолжаем. Про Кубу будем что-нибудь еще говорить, добавлять? Или нет. Дальше поехали? Нет.
Мы не
решительное
знаем,
нет.
Сейчас. Мы им сопереживаем, да. Но вряд ли им что-то поможет. Если туда танкеры с керосином не пускают, то сложно.
Давайте тогда пару слов про Великобританию. Это еще одна страна, которая пока еще планирует, ну, то есть не запретила, но планирует в ближайшем будущем запретить соцсети для лиц младше 16 лет. Они сейчас будут придумывать, ну, собственно, все законодательство к Рождеству, чтобы уже с весны 27-го года запрет начал действовать. Что говорит премьер Британии Кир Стармер, который пока не ушел в отставку, помните, да, все эти, значит, поводы, которые были на прошлой неделе. Так вот, ну то, что детям надо возвращать детство, что они несчастны, что в зависимости, значит, и так далее, и так далее. Но тот случай, когда с ним очень сложно спорить.
Непонятно, то есть одно, с одной стороны, все понятно, детей надо лишить социальных сетей, это лично у меня никаких сомнений не вызывает, это раз. С другой стороны, как обычно, непонятна реализация. Вы каких соцсетей хотите их лишить? Западных? Они пойдут в наши, например. Все дружно придут во ВКонтакт и будут там обитать. Как вы это запретите?
Я не могу, он заблокирован.
Ну, хорошо, другие построят. Это, ничего хитрого в этом нет, ничего не сделать. А если они через VPN залезут, там уже про VPN они воют волками, потому что дети смотрят то, что детям смотреть не положено через VPN.
Ну, подождите, но мы же с вами при этом часто говорим о том, что нужно, ну, либо запрещать, либо вход по паспортам, либо еще как-то, когда мы про нашу ситуацию.
Да. Ну, если можно, я пару слов скажу, разбирался в этом вопросе. Есть, но мне чем нравится вот действия западных стран в этом вопросе, просит целого ряда, что они все имеют под собой научно-исследовательский характер. У них проведено большое количество исследований, учеными доказано, что у детей, значит, проблемы с ментальным здоровьем, да, там депрессия развивается, возникает синдром упущенной выгоды, они сидят как придурки, значит, смотрят, не пропустили ли они чего-то. Изменяется мозг, мозг плохо развивается, потому что вот это постоянное получение удовольствия от скроллинга постоянного, оно, оказывается, негативно влияет на развитие мозгов. Это, кстати, у детей во всем мире, у наших то же самое, просто у нас пока об этом на это не обращают внимания. Дальше там другие проблемы, значит, искаженное восприятие себя. Они сравнивают себя с теми, кто, ну, красивый, там, успешный и так
ну,
далее.
Ну да, у тех да, всё идеально.
Да, они живут в вечной погоне за лайками. У них развивается комплекс неполноценности, комплекс недовольства собственным телом. Для этого психологи им должны все это объяснять. Значит, вместо того, чтобы нормально питаться, заниматься спортом и так далее, они сидят, едят чипсы и, значит, бесконечно... На все это у правительства Великобритании там вот просто такая вот база есть. Спорить с этим очень трудно, действительно, потому что, ну, там проблемы с учебой, кибербуллинг, педофилы, мошенники, что только, все это у них там в полный рост, так же, как у нас. Значит, чем они пытались наладить диалог с крупнейшими социальными сетями, именно поэтому запрещается, там, например, говорить слово самоубийство, там, ну, вы видели такие вещи, да, чтобы детей защитить. Те пытались что-то сделать, но реально они ничего не могут. Есть еще политический аспект. Дело в том, что все эти соцсети, они американские. Европейцы и англичане тоже не идиоты. Вот Макрон недавно сказал, что мы не можем позволить, значит, вот компаниям, которые находятся за океаном, использовать для воспитания наших детей собственные алгоритмы. Не можем просто, и все. А ключи там всякие и прочий доступ они, конечно, никогда не дадут. Вот, поэтому их позиция, ну, на мой взгляд, она железобетонная. Что касается контроля, то там механизмы отработаны, потому что за все вот эти дела они постоянно штрафовали все вот запрещенные у нас мета и прочее, постоянно их обкладывали штрафами и так далее. Там в этом смысле пространство, ну, если не стерильное, то оно очень четко поделено, там нет никаких собственных сетей, нет доступа к российским сетям, там нельзя зарегистрироваться в китайской сети. Но если даже кто-то будет это делать через VPN, то прав Илон Маск, который сказал, его аргумент, Британия превращается в полицейское государство. Да, именно так. Они умеют это дело контролировать и будут контролировать жестко. Британия, на секундочку, на первом месте за уголовные сроки, за репосты, там, комментарии и прочее в мире. У них эта система очень четко развита. И да, наверное, какие-то особо одаренные дети, они, конечно, начнут ходить в какую-нибудь, там, не знаю, турецкую соцсеть и там что-то делать. Но я думаю, что это не более 5-6%. А абсолютное большинство пойдут в какую-нибудь школьную соцсеть, которую им там выдадут, и будут там учиться. Да, они будут искать, конечно, другие развлечения, это правда. Но, на мой взгляд, это просто процесс. Такие процессы всегда начинаются вот в этих странах. Это Великобритания, Австралия, какая-нибудь там Норвегия и прочее. Они всегда первые пионеры запретов, ограничений и так далее, делают это грамотно, это машина. И я думаю, что за ними последуют европейские страны. И просто, это знаешь, я приводил пример, это как вот раньше, там, например, какой-нибудь опиум продавали в аптеках, и народ там покупал и балдел, как бы, что, нормально. Или сигареты, все курили и думали, как классно. Да, там, вот. Потом выяснилось, что это вредно.
Не стоит говорить, да, скажи, да, о том, что
скажи,
это вредно.
Скажи, нет, я говорю, что это вредно, и опиум, и все такое. Да. Но в начале развития какой-то вот подобный опасного продукта, а здесь просто информационный продукт, который, ну, реально искажает развитие ваших детей. Конечно, общество найдет, как это дело запретить, дальше будет какая-нибудь международная конвенция, и, значит, все эти замечательные запрещенные в России Фейсбуке, Инстаграмы, Ютубы и прочее пойдут искать доходы где-то в другом месте. Да, это бьет их очень сильно, потому что основная активная аудитория, действительно, которая обеспечивает им массовость, там, рекламу и прочее, это дети. Ну, ничего, перестроятся. И видно, что очень-очень бурно реагирует на это владелец, соответственно, соцсети X, Илон Маск, значит, Павел Дуров, для которого тоже это, как говорится, удар ниже пояса.
Я вот так как раз читаю его комментарий, он тоже говорит про Альбены и про все остальное.
В Индии вообще без затей, как любит говорить Дмитрий Юрьевич. Там оказывается, что в Телеграме, значит, кто-то слил результаты каких-то экзаменов там или что-то, какие-то шпаргалки там с билетами. В Индии полтора миллиона населения просто взяли Телеграм и закрыли нафиг. Но он там не такой большой, как у нас.
Полтора миллиарда, да.
Да, просто огромная страна. У них там пользователи, у них, по-моему, пользователи Телеграма там под 100 миллионов, но для Индии это так, какой-то непонятный там районный мессенджер. Его просто прикрыли. И, конечно, Павлу грустновато в этом смысле, потому что его прикрыли везде уже, там, и во всех странах. Это, на мой взгляд, это закономерный процесс, и здесь, абстрагируясь от того, что англичанка нам все время гадит, и она не понимает, надо бы у них поучиться. Но это сложно, потому что у вас, с одной стороны, стоят большие деньги, и компании, которые, значит, с другой стороны, собственно, здоровье детей, а с третьей, то, что ты правильно сказал, механизмы контроля. В одних странах они есть, а в других странах их просто нет. Вот в западных странах они есть. Или в Китае. Китай то же самое. Китай же, например, что делает? Запрещает блогерам, запрещает пропагандировать роскошь. Ну, блестяще. Отлично, ты не можешь около золотой тачки, значит, если ты блогер какой-то, у тебя там есть, да, тебе сразу просто скажут, дорогой, все твои доходы, рекламные, все остальные,
причем,
до свидания.
А ведь причем в основном и зачастую у блогеров нету вот того, что они, ну, показывают, да,
как
то есть просто они, ну, не у всех, я имею в виду, иногда
сказать?
Это что-то в аренду, это как раз задача сфоткаться, а они презентуют так, что у них это все есть.
Ну да, но в Китае им, например, запретили без диплома оказывать какие-то там услуги, не знаю, всякие, да, им запретили демонстрировать роскошный образ жизни, который не соответствует китайским традиционным ценностям. Да. И эта политика, вот она просто в другой форме реализуется в западных странах. Там такой метод, здесь такой. У нас будет, наверное, третий какой-нибудь, но он будет 100%, потому что реально детей надо выручать из этой всей ситуации.
Я тебе так скажу, что для этого самого блогера, какого-нибудь там миллионника в Ютубе, 50 тысяч долларов ежемесячно – это не очень большие деньги. Там такие бабки крутятся, что там можно все купить,
конечно.
Как ты понимаешь. По нашим меркам это вообще космические заработки. Нигде подросток какой-нибудь столько заработать не может. Просто на рекламе, Но возвращаясь, так сказать, к сказанному Петру, а это угроза национальной безопасности. Вы, это ж как этот, как его, гамельнский крысолов, который заиграл на дудочке, и все дети за ним ушли, и детей в городе не стало. Вот этот гамельнский крысолов, это США со своими, так сказать, замечательными сервисами. К чему это приведет? Тут, кстати, вот все перечисленное англичанами, я никакой не ученый, научных исследований не проводил. Я то же самое четверть века долдоню. Вы в дебилов все превращаетесь из-за того, что все время таращитесь в телефон. Сидите, смотрите какие-то новости, с которых вы денег не получаете. Зачем вы этим занимаетесь вообще? Они могут остановиться. Тут речь-то даже не про то, что это как-то интересно, неинтересно, это психологическая зависимость, такая же, как наркомания, лудомания там, и да, все остальное. Да, а дети перед этим самые беззащитные. Да, как? Я вот взрослый дяденька, я в компьютерные игры начал играть в 38 лет. У меня компьютер появился, и я в 38 лет начал играть. Я... Не это, без лишней скромности скажу, у меня мозги очень крепкие, я не поддаюсь ни на какие эти самые. Так я играл по 16 часов в сутки с перерывом на сон. Все, туалет, еда, сон. 16 часов, не вставая из-за компьютера. И так это я взрослый человек, я вообще-то, в общем-то, я понимаю, что я делаю, у меня просто время есть, но там так интересно... Что бросай
кстати,
вообще
что,
все.
Что, а игры
взрослые очень важно,
что
ты сформировавшийся уже. Вот. А они формируются.
Да,
это
да,
угроза. Это ведь первое, это политическая
хотя,
угроза.
Хотя, с другой
что
стороны,
это контроль
но они что-то другое
мозгами.
Найдут.
И урон здоровью, конечно.
Да, да, да. Ну, повторюсь, что вот. А что мне заметно, например? Первое, у меня стало формироваться так называемое туннельное зрение. Я вообще, вот вот. Я как ниндзя по жизни, я все со всех сторон вижу и слышу. А тут вот у тебя вот в такое вот, ну ты же в монитор,
а
вот так
ты
смотришь,
не видишь, да, не замечаешь.
Это становится заметно, например, когда я езжу на автомобиле, что когда я смотрю в правое зеркало, я перестаю видеть то, что происходит передо мной. Мне усилия над собой надо делать. Смотри, вот, вот ты смотришь туда, а заодно паси, что там впереди. Так я повторюсь, взрослый человек, это настолько нехорошо. Дальше я в интернетах у себя царь, бог и воинский начальник, я все вопросы решаю. А на улице, как ты понимаешь, я не могу никакие вопросы решить. Там надо всех либо бить, либо давить. А так не решаются вопросы. А это у тебя создает серьезный диссонанс в голове. Как же так? Только что я тут, понимаешь, всем рулил, а здесь ты никто и звать никак. Так жизнь-то она вот тут, где ты никто и звать никак. А там фигня какая-то. А дети все дружно уходят туда. Надо ли это прекратить? Ну, государство, с моей точки зрения, просто обязано. Для начала, ну, вот нужны детям социальные сети? Ну, с моей точки зрения, да, школьные, например. Вот наш класс, вот педагог, который контролирует все это, чтобы вы там слушайте, порнографию не вешали.
Педагоги с ума сойдут еще и это контролировать, конечно.
А куда деваться? Ну, либо выключите вообще, лишите их этих самых телефонов, вот с кнопками и до свидания, все, больше ничего быть не должно. У китайцев давным-давно онлайновые игры 3 часа в неделю ребенок может играть. Сунул морду в ноутбук, оно тебе это отсканировало физиономию, что это ты. Из-под маминого аккаунта нельзя, из-под папиного нельзя. Вот 3 часа в неделю, все. Почему? Учись, иди. Тебе надо учиться. Все. Поэтому, ну, это дурь, возмущаться этим, это вот Паша Дуров. Да, этот живет в каких-то
человек.
Это его
проживает в каких-то странных фантазиях о свободе, демократии и прочей бредятине, ёлы-палы. Ты, у тебя дети-то
что
есть,
это,
вот хочется задать?
У него очень много.
У меня тоже очень много, но у меня живые есть, в отличие от него. И как их воспитывать? Ну, подумай, дорогой, вот как их воспитывать? Им точно надо сидеть в своем телеграме? Какую пользу это несет? Никакой. Вспомни, совсем недавно, когда компьютеры только появились, о, ребенок работает на компьютере. Что он там работает? Что ты там работаешь, ёлы-палы, ребенок? Это калькулятор с одной стороны, текстовый процессор с другой стороны, а в целом это приспособление для игр. Все для этого ребенка. Вот появились компьютеры. Вы хотите сказать, что дети стали из-за того, что в образование вошли компьютеры, вы хотите сказать, что дети стали радикально умнее? Ну, я этого не вижу, вообще не вижу.
Ну, может быть, до этого также ругались на телевизоры, что вот дети теперь зависают, значит, и часами смотрят какие-то мультики,
это
там, фильмы, ещё что-то.
Как ты понимаешь, когда...
А книги не читают, а теперь это
интернет. Разницы. Ну, когда я перечислил проблемы социальных сетей, они весьма конкретные. С телевизором нету проблемы там,
не,
буллинга
я с вами
или
согласна,
ещё чего-то.
Но
или,
я к тому, что
унижение
запрет решит
или...
эту проблему.
Нет. Конечно,
нет. Это одна из мер, постепенно. Так сказать.
Да. Нет, ну постепенно эти процессы, как минимум, будут взяты под контроль, это точно.
Плохо ли играть в компьютерные игры? Хорошо, особенно если это хорошие игры. Но вопрос про время, которое ты этому посвящаешь, это раз. Вопрос про качество того, во что ты играешь. Когда начинают говорить, что ой, они не читают книги, книги – это ровно то же самое. Это напрасная трата времени, потому что читают все исключительно помои. Только бульварная литература.
Как жить-то, Дмитрий Юрьевич?
Самого гнусного толка, Татьяна. Ну, если да, все остальное неинтересно. Понимаете, как там все интересное в жизни, как оно ведет к ожирению и уголовно наказуемо? Как жесткие рамки. Как по-другому? Ну,
слушайте, любой нормальный родитель сегодня ограничивает время ребенка в телефоне. Там это даже не обсуждается. Любой. А вот, ну, государство, если возьмет на себя заботу об этом, это только хорошо. Нет, опять же, это просто объективный процесс. Посмотрите на другие вредные привычки, товары и так далее. Совсем происходит так же. Сначала вот полная свобода, да? Потом все кричат, ой, как же так, потом говорят, ой, спасибо, что вы это сделали, ну и так далее. И, в общем, все привыкают, живут нормально.
Речь, кстати, не идет
об играх, а о социальных сетях тут.
Услышала такую мысль, я об этом так не задумывалась, но мы говорим о том, вот, как пропагандировать, да, там, здоровый образ жизни, или тоже там реклама, значит, продажи алкоголя с какого-то времени, либо еще что-то, с какого-то возраста, вот. А я тут недавно, ну, я давно на это обращала внимание, что зумеры те самые, я все чаще от них слышу фразу, ну, там, я не пью. То есть это вот именно в молодом поколении. И я недавно услышала, ну, такую мысль, что это связали с запретом как раз рекламы алкогольных напитков по телевизору, что раньше для нас это было абсолютно нормой, а потом в какой-то момент запретили. Вот что это, как, возможно, один из инструментов, почему это так повлияло на их сознание, и они повлияло. В целом, ну, как бы не настолько всем этим
нету,
интересуются,
нету чрезмерное употребление вредит здоровью. Потому что когда тебе с каждого угла реклама показывает, как круто там, значит, вот это все, это, конечно, хочется. Ну и плюс
социальные... делали там, отличные ролики. Да. Про Горбачевский сухой закон, на что это и как повлияло. При тотальной ненависти населения ко всем этим мероприятиям и Горбачеву лично, а результаты вот они, производственный травматизм радикально снижается, рождаемость радикально растет, количество родившихся уродов падает в ноль, этих алкогольных детей. Одно, другое, пятое, десятое, так это пользу-то несет. Да, а перевешивает пользу, конечно, перевешивает. Вы, ну, то, что тогда делали, это абсолютно по-дурному, вот это вот ломание через колено, это неправильно, не надо так, надо со всех сторон заходить. Надо ли пропагандировать
не торопясь,
да. здоровый образ жизни? Да, ну
помнишь, с разных аспектов, да.
Совсем надо. Недавно, ковбой Мальборо. Это крутой мужик, он на лошади, он курит, я тоже хочу быть
курение
таким же.
Летит,
ну вот, такого нет. И сейчас я как ветеран, я когда сажусь в старом самолете, и вдруг там в подлокотнике пепельница. Ты вот
какой старый самолет, да?
Что рядом с тобой кто-то сидит.
Не, не могу представить.
И курит в самолете, не говоря уже там где-то еще.
Я однажды зашла в курилку в аэропорту, и это было настолько... Ну, я сразу оттуда вышла, как бы... Я такой, нет, там, постойте самостоятельно без меня, потому что это просто было отвратительно. Я сразу пропахла вот этим вот всем, то есть это было просто как бы...
Я когда со службы домой приходил, я, сняв одежду, ее вешал на балкон, на свежий воздух. Может, она к утру проветрится.
От и того, как?
Ну, от того, что все курят.
Проветривалось?
Вокруг. Ну, да, в целом, да. Но помогало. Вот так. Хорошо ли это? Ну, конечно, нет. Ну, поэтому потихоньку, постепенно все прикрутят, я уверен.
Слушайте, как мы с вами прям
нас зацепили. Ну, годы на это уйдут, правда, но это долгая история. Это, может быть, сейчас в Британии не пройдет. То есть, это вопрос десятилетия.
Нет, это же не только в Британии, это в целом тенденция. То есть, это не первая
тенденция,
страна,
да, в целом везде такая. Люди понимают, что это надо делать. На другой стороне там деньги, заработки, вопрос, где чье влияние и контроль. Но в целом эта тенденция начнется, и никуда не денешься.
Да. Давайте хорошую историю, как интернет среди взрослых, ну, сегодня или там на днях спас кому-то жизнь. Я когда прочитала, получилось очень забавно. Значит, в Москве женщина была активной соседкой в домовом чате. Каждое утро она отправляла туда какие-то, значит, ну, картинки, вот это «доброе утро», «хорошего дня», «ля-ля-ля», вот это вот всё. Ну, и тут она в какой-то момент пропала. Соседи забеспокоились. вызвали действительно, значит, необходимые спецслужбы. Угу. Они открыли дверь, смотрят, ну, она без сознания, и животное там еще было, и первого, и второго всех отправили по врачам, там сейчас оказывают всю помощь. В чем, ну, что именно случилось, непонятно, но я к тому, что вот эти вот дурацкие картинки с праздником, хорошем настроении,
ну, еще как дурацкие?
Ну,
вот в нашем детстве на каждые праздники надо было всем написать открытки.
Кстати, да, у меня бабушка до сих пор любит открытки.
Хороший тон, да, всех поздравить. Разозлиться. Чем это отличается от смс-ки?
А я объясню, чем. Открытка у тебя, я даже не против как раз письма или открытки. У тебя это может храниться, и ты потом можешь потрогать, перечитать. А вот эти вот все, ну, особенно где тебе еще пересылают, там переслали, ну, из другой, ну, хотя бы, вот, да не пересылай, а ты просто мне ее пришли тогда. Ну, это ладно, такой риторический момент. Ну, короче, вот так. Такая история в Москве произошла, мне так это улыбнуло, когда я прочитала.
Взрослым родителям в обязательном порядке это условие, надо ежеутренне присылаешь смс-ку, чтобы я понимал, что с тобой все нормально. Не пришла смс-ка, вот тревога, да. Так и надо.
Ну, так произошло. Так, 3 минуты у нас осталось. Я не знаю, что-то есть у кого-то рекомендации по просмотрам фильмов и сериалов?
Я начал смотреть и уже почти досмотрел 2-й сезон сериала «Эйфория».
О, Господи, когда же мы закончим?
Я всем посоветовал, всем, ты же знаешь, да. Ни один не досмотрел дальше 2-й серии. Все, ну, у меня мужики, естественно, все исплевали, сказали, что такую мерзость они смотреть не будут. Я волевым усилием принялся смотреть в 2-й сезон. Я бы никогда не поверил, что может быть еще гаже, чем 1-й. Можно, есть возможности. И там еще и 3-й на подходе.
Там 3-й. Ну, 3-й, кстати, он уже взрослый. Он такой больше, знаешь, похож на Breaking Bad, я бы сказал. Да, тут они уже большие все, и там прямо там такие персонажи, ух. Ты можешь сразу 3-й включать.
Заматерели, да?
Да, ну
нет,
мне
я
он
хочу
понравился.
Себя домучить.
Я смотрю этот самый. Мы страха. Пока ничего, так 3 серии вышло. Нормально.
Сериал? Ну, я как-то это после кино не очень. Не знаю, что они там понадобились.
Я последнее, что смотрела, это Скорсезе, вторую часть «Дьявола продюсер. Носит Прада».
Я до середины досмотрел.
Досмотрели, ну,
точнее,
как?
Не до середины, а где они пришли к этой, как ее Эмили Блант,
бывший,
а она там, да, она уже в Диоре там заведует. Ну, как-то 1-й мне показался таким, знаешь, наивным фильмом про наивную девочку, которая вот столкнулась с жизненными этими сами. 2-й больше похож на какую-то странную комедию. Вот это уже не понравилось.
Ну, там я в тех моментах, когда я почти была разочарована в этой 2-й части, хотя глобально считаю, что она не сильно хуже 1-й, спустя там особенно 20 лет.
Я должен досмотреть.
Ну, нормально, да. Но там просто были моменты, когда вот, ну, извините, дорогие зумеры, я вас снова, в общем, это ваше проклятие на ваше поколение, но когда там была вот эта, то есть даже они испортили Миранду Пристли, когда там вот это нельзя говорить, вы слишком строго с нами вообще. Думаю, ну, ну уж вы
пальто
откуда?
Пальто сама снимает.
Пальто сама начала вешать. О, да, что изменилось за 20 лет.
Да, ну, да. Довели тетку.
Тетку довели. Человека почти из нее сделали, но она была бы скучным персонажем,
конечно,
если бы она не была такой.
Где конфликт?
Она была, где
непонятно.
Конфликт? Ну, вы досмотрите, потом тогда поделитесь, как. Но красиво, согласитесь.
Эйфория отвлекла.
Конечно, эйфория.
Дмитрий Ильич, мы с тобой два поклонника. Мне тоже все говорят, что странно, что ты это смотришь, а я с огромным удовольствием посмотрел. Что-то мы с тобой там видим, мне кажется, что не видят другие.
Мне кажется, Дмитрий Ильич себя заставляет.
Нет,
уже
вошли.
Там вот, ты знаешь,
классный.
Да, он настолько мерзкий, что местами просто...
то есть настолько плохо, что даже хорошо.
Просто хочется выключить. Там настолько это тягостное, но там круто, круто. Мастера делали, вот со всех сторон.
Ну, вот я каюсь, как я там тогда 3-4 серии посмотрела, так я и не понимаю.
Возьми себя в руки.
Собраться надо. Только после того, как Петр посмотрит эту Эмилию
сейчас,
Пресс.
Сейчас выйдет новый сезон какой-нибудь «Угрюм реки», Татьяна, вот это для тебя
будет. Почему «Угрюм»-то сразу? Мне все...
Ну, я условно
Перес,
там что-нибудь
страшные силы
такое.
Фильм.
Нет, я пока не готов.
Ладно, но... время уже пролетело.
Хотя,
нет, Петр,
вот
тебе понравится. Включай, включай.
Эмили вот, Перес, да. Ну пойду сейчас гляну.
Да,
ну,
да, 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 да.
Друзья, всем удачи. Далее новости. Дим Юрьевич остается потом.
Спасибо, Татьяна.